После полудня жигиты начали ловить пасущихся коней, отвязывать жеребцов и яловых кобылиц. Долина Каракудук наполнилась шумом, гамом, криками, железным звоном стремян. Всадники седлали лошадей. Из большой юрты у разбая пришел приказ: на коней, трогаться в путь. 100 крепких, как на подбор, жигитов, вооруженных суилами, пиками и секирами, вскочили на круто бедрах и находцев и рысью погнали к горам Кукен. Конечно, ни сам Уразбай, ни главари родов, сидевшие в его юрте, ни ближайшие родственники не принимали участия в походе. Они остались ждать, когда сварится мясо упитанного жеребенка, принесенного Уразбаем в жертву в подтверждение клятвы, данной табыктинскими баями друг другу. Крепко стоять в начатом деле до конца. Когда сотня жигитов, оторвавшись от аула, резво поскакала воевать с кокенцами, один только Есентай не выдержал и кинулся за ними вслед на своем коне золотистой масти. Уразбай, Жиреншей и Азимбай посмотрели на него с недоумением. «Видно, старый бес в нем проснулся», — насмешливо заметил Жиренше, явно намекая на то, что Есентай в молодые годы славился конокрадством. Уразбай не обратил внимания на насмешку. Устремив прищуренный глаз на Есентая, он ободрительно произнес: «Со вчерашнего дня не проронил ни слова, а сейчас погнался давать свой совет джигитам. И совет даст, и выгодный узелок завяжет», — догадливо усмехнулся Азимбай. «Если к кому Есеке прильнет, то уж покуда кровь не высосет, не отстанет». Баи, стоявшие кругом, заулыбались. Меткие слова Азимбая пришлись всем по душе. А Есентай уже нагнал Беспесбая, скакавшего во главе отряда, и, стараясь не отстать от него, давал ему свои советы. «Этих шигитов возглавляешь ты. Тысячу раз всем говорю, в плен не попадайтесь. Бывают такие дураки, что еще и врага не видят, способны заблудиться. Их-то вот и берут в плен. Предупреди всех до одного, когда поскачут назад, пусть повернут коней хвостами прямо к Темир-Казык. Тогда, если кто и отстанет, будет знать, в какую сторону ехать, чтобы домой вернуться». Темир-Казык — полярная звезда. Беспесбай молча кивнул головой. «Хорошо». Он вспомнил, как ему бывало доводилось участвовать вместе с Есентаем в набегах, есть мясо из одного котла, и усмехнулся. Теперь Есентай отяжелел, глаза совсем заплыли жиром, тройной подбородок так и трясется, когда толстяк подпрыгивает в седле. А туда же дает боевые советы. «Если попадется неприятель на быстром коне да с твердой рукой, знай, это самый опасный противник. Постарайся сразу же вывести его из строя. Такого шакмаром не всегда возьмешь. Если он начнет одолевать в рукопашной схватке, бей не его, а коня. И словчись ударить по виску. Пока он найдет другого коня, ты его прикончишь. Ну, теперь поезжай. О, мои храбрые батыры, с Богом!» Эти храбрые батыры — Жаркембай, Дубай, Беспесбай, Саптаяк, Кулайгыр и Кусен — славились как конокрады, барымтачи и воры. Уразбай, Жиренше и Азимбай нарочито назначили главарями набега самых отъявленных негодяев и целый день готовили их к походу. Играя на мелком тщеславии этих проходимцев, они уважительно называли их вожаками. Их выбор оказался удачным. Вожаки, в кавычках, естественно, хорошо знали кокенские аулы, все перевалы в горах и густонаселенные урочища. Зимой и летом они многократно обворовывали мирных хлеборобов у Ака и угоняли у них скот. Они безошибочно могли определить, в какой стороне пасутся конские табуны. С богачами аулов Табыкты эти головорезы поддерживали тайную и очень тесную дружбу, получая, когда нужно, не только резвых скакунов, но и хорошее вооружение. Особенно близкие отношения завязались у них с Уразбай. 6 вожаков, опасаясь, что их войско могут заметить уаки, спрятавшиеся за утесами Кокенских гор, решили разбиться на 6 небольших отрядов и двигаться разными путями. Дорога была недальняя, и жигиты на крепких скакунах, подгоняемые хмелем выпитого кумыса и желанием подраться, уже к вечеру достигли ущелья Хандар. Тихо было в безлюдных Кокенских горах. Только топот копыт да глухой стук соилов, ударившихся друг от друга, нарушали вечернее безмолвие. Изредка фыркнет жеребец, не привыкший к походам, звякнет стремя, и снова наступит настороженная тишина. Среди шестерых главарей отряда особо выделялся Беспезбай, выходец из Олджая, самого крупного и сильного рода племени Табакта. Его недавно перевалило за 40, но лоснящаяся от жира кожа его широкого багрового лица была гладкой. В бороде не было ни сединки, а в глазах на выкате сверкали молодые искорки. Невысокий ростом, широкоплечий, с выпирающими сильными лопатками и железными мускулами, он казался целиком слитым с лошадью, словно был высечен вместе с нею из одной каменной глыбы. Не зная соперников конной схватки, этот опытный барымтач мастерски владел соилом и шокпаром. Был у него удивительный нюх. Он безошибочно угадывал, где расположились уакские аулы. И сейчас, словно кто ему на ухо шепнул, Беспезбай уверенно сказал, что табуны сегодня пойдут на выпас по направлению к Семейтаусским горам. Остановив жигит в лощине у подножья горы, чтобы дать коням передышку, Беспезбай вместе с Жаркинбаем и Дубаем поднялся на голый холмик. Он снял с головы триух и, приложив согнутую ладонь к уху, молча, долго прислушивался, изредка сердито дергая за повод коня, который своими резкими движениями мешал ему вести наблюдение. Через некоторое время Беспезбай сказал: «Отсюда на расстоянии перегона ягнят есть озеро Тучиколь. Уаки собрались вокруг него, у ближайшего к нам берега камыши, а у противоположного вода. Если табуны зайдут в камыши, нелегко нам будет их оттуда выгнать. В аулах не спят. Видите, как сверкают огни? Похоже, что они зажгли костры вокруг отар и охраняют их. А табуны пасутся вон там, в стороне горы Семейтау, к западу от озера. Слышите, ветер дует с той стороны. Табуны уморились сегодня днем от жары и на ночь двинулись навстречу ветру. Грузный саптаяк Конократ из Карамарзе подтвердил:
«Да, ты прав. Ветер доносит конское ржанье».
«Впереди добрая половина ночи», — продолжал Беспезбай. «Подождем, пока уснут кокенцы, тогда и нападем. Одним махом мы окажемся у табунов. До утра успеем перегнать их через овраг, перейти лощину и добраться до перевала Кокенских гор. А сейчас передохнем. Нужно дать коням остыть. Пусть каждый объяснит своим жигитам, что нужно делать».
«Что объяснить?» — не понял Жаркинбай.
Саптаяк отрывисто ответил: «Среди жигитов много таких, кто впервые держит в руках соил. По глупости они поднимут тревогу, начнут шуметь да кричать. Надо им строго наказать, чтобы вели себя тихо». Шестеро вожаков разъехались по своим отрядам, договорившись на обратном пути встретиться во овраге. Жигиты ослабили подпруги и приподняли легкие седла, чтобы охладить спины потных лошадей. Но не успели они остыть, как раздался приказ: «На коней!» Все сразу засуетились, начали подтягивать подпруги, проверять стремена, взнуздывать лошадей. Некоторые жигиты снимали правые рукава толстых чапанов, засовывали их за пояс, чтобы освободить руку для размаха, и торопливо вскакивали на своих скакунов. Оружие было сразу приведено в полную боевую готовность. Соил приноравлен под мышкой, секира крепко зажата в руках, а пика тупым концом поставлена на носок правой ноги. В грозной тишине слышались отрывистые приказания Беспезбая, ехавшего во главе свободного отряда на сером коне. Белый армяк и светлый мерлушковый малахай выделяли его из всего войска. Вечерний прохладный ветер бодрил вспотевших лошадей, скакавших в сторону заката. Менялись краски на далеком горизонте, тускнело медное зарево, принимая багрово-серый оттенок. Густые тучи заволакивали небо. Беспредельной дали открылся перед всадниками высокий холм и быстро исчез, словно слившись в синеватый мгле с небом. А потом где-то далеко из черной тучи вдруг сверкнула молния, осветив на один миг синеватым ярким светом и впереди лежавший холм, и горы, и степь. Потянуло ветерком, который донес острые запахи полыни, изения, жаулыше и тарлау, смешанные с ароматом дикого лука. Глухо раздавался дробный стук копыт, вспугивая жаворонков и скворцов, расположившихся на вечерний покой по обочинам дороги. Сверкая черно-белыми крыльями, с хриплым криком стремительно разлетелась большая стая дергачей. Чем гуще становились сумерки, тем быстрее гнали коней жигиты. В безлунном небе появились первые редкие звезды. И тогда Беспезбай остановил отряд. Направив свой шакпар на полярную звезду, он сказал:
«Ау, жигиты, он одинокая звезда, Темир-Казык. Запомните ее хорошенько. В бою бывает так, не разберешь, где враг, где свои. А если шайтан запутает, то и заблудиться недолго, особенно во время погони или бегства. Если это с кем случится, направь коня так, чтобы его хвост смотрел на эту звезду. Тогда никакой шайтай тебя с пути не собьет».
Так, по-своему передав жигитам совет Есентая, Беспезбай стегнул скакуна камчой и снова оказался впереди отряда. Белый армяк его четко виднелся в темноте. Всадники двигались крупной рысью в ту сторону, где отгорела вечерняя заря. Придержав коня, Беспезбай сказал подъехавшему к нему Саптаяку:
«Мы не ошиблись, табунов близко. Слышишь, ветер доносит ржание жеребцов?»
«Слышу».
«Хорошо, что ветер нам навстречу. Табунчики и не заметят, как мы подберемся».
Жаргенбай, Дубай, Кулайгыр, поскакавшие вслед за Саптаяком, отозвались:
«Дай бог удачи, пусть выпадет нам счастливый боб Уразды».
Уразды – тот, кому в жизни везет. При гадании на бабах у него всегда получается счастливый расклад, якобы предопределяющий большую удачу. Они еще что-то пробормотали и постепенно отстали. Все ближе и ближе подъезжали всадники к табунам. Кокенцы, хотя и жили почти рядом с табыктинцами, скотоводами, но кочевали редко. Они предпочитали заниматься хлебопашеством и ремеслом. Аулы их резко отличались от аулов соседей. Возле каждой юрты трудолюбивого кокенца стояла телега или таратайка. Селились они на маленьких пастбищах и, в отличие от соседей-скотоводов, большими аулами. Даже по названию аула можно было легко определить, чем занимались его жители. Только у кокенцев можно было встретить аул Крыквыли, что означает «сорококипиточный». Скотоводы, которым нужны были пастбища вокруг аулов, таким скопом никогда не селились. Жители Крыквыли были земледельцами. В урочище Балта-Арак проживало более 100 семейств. А по названиям Балта, топор, и Арак, серп, нетрудно было догадаться, чем жители добывали себе пропитание. Точно так же название аула Жалпак, Ширь, безошибочно говорило о том, что здесь живут косари, владельцы широких сенокосных угодий. Лощина Хандар носила громкое название вовсе не потому, что в ней жили ханы. Хандар – ханы. Жители ее, собравшиеся из разных родов, имели давний обычай к имени каждого новорожденного представлять окончание хан. Асим-хан, Салим-хан, Жума-хан, Семей-хан, Жабай-хан, Тури-хан и так далее. Таких ханов было около 80 семейств, и их запросто называли хандар. Многие из них не имели никакого родства с уаками Кокена. Это были люди разных родов, приставшие к мирным, трудолюбивым хлеборобам в поисках средств к существованию. Среди них как раз и было немало хороших ремесленников. В аулах Копсакау, Балтаорак, Жалпак, Хандар, Крыкуэли вместе с уаками жили бедняки из родов Бура, Найман, Жулыкпас, Бесентиин, Матай, Керей и даже из самого рода Тобыкта. Этим людям больше всего на свете нужен был мир, без которого невозможен никакой труд. Но этой весной, особенно за последние дни, спокойствие в степи было нарушено. И без того жизнь у кокенцев была тяжелой. Земли для посевов не хватало. Они давно уже бедствовали, лишившись плодородных пастбищ, отнятых у них табыктинцами. Распахать бы эту широкую, протянувшуюся на много верст равнину, покрытую густым ковылем и душистыми травами, сколько можно было бы собрать хлеба. Но как распашешь, когда на ней пасутся 60-тысячные табуны у Разбая и других богачей? Правда, табыктинские табуны остаются здесь только до середины зимы. Начиная с декабря, благодатная равнина покрывается глубоким снегом, который еще раз напоминает кокенцам, как удобно эта напоенная влагой земля для хлебопашества.